эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 11 мая, в Тбилиси 21, Схинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Национальный демократический институт США обнародовал результаты очередного исследования «Общественное настроение в Грузии». В Тбилиси продолжают выяснять причины пожара, унесшего жизни троих несовершеннолетних подростков. Родные Игоря и Батыра Пухаевых вновь заявляют о том, что в самопровозглашенной республике Южная Осетия нарушается право заключенных на защиту. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Джон Керри и Владимир Путин встретятся в Сочи. Власти самопровозглашенной ДНР готовы отказаться от идеи независимости от Украины. Россия и Китай проводят совместное военное учение. Госсекретарь США Джон Керри прибыл в понедельник в Сочи, где завтра, 12 мая, встретится с президентом Путиным, министром иностранных дел Лавровым и другими российскими официальными лицами, чтобы обсудить широкий спектр двухсторонних и региональных вопросов, включая Иран, Сирию и Украину. Как отмечает Госдепартамент, эта поездка является частью постоянных усилий США для поддержания прямых линий связи с российскими чиновниками и обеспечения того, чтобы подходы США были ясно поняты. Керри также посетит Анталию в Турции, где проконсультируется с союзниками и партнерами на встрече министров иностранных дел стран НАТО. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики готовы отказаться от идеи независимости от Украины, если Киев будет выполнять Минские договоренности и предоставить территориям ДНР широкую автономию с особым статусом. Такое заявление сделал Денис Пушилин, один из руководителей ДНР, выступая на форуме «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра». Канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве в воскресенье заявила, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Российский президент, в свою очередь, пообещал оказать все имеющееся влияние на руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Россия и Китай начинают совместное 10-дневное учение в Средиземном море. Российские СМИ сообщают со ссылкой на замминистра обороны Анатолия Антонова, что в маневрах, названных «Морское взаимодействие 2015», участвуют от обеих стран около 10 кораблей различных классов. По словам Антонова, учения не направлены против третьей стороны и не связаны с политической обстановкой в данном регионе. С российской стороны учениями руководит заместитель главкома ВМФ, вице-адмирал Александр Федотенков. С китайской стороны заместитель командующего ВМС Китая, вице-адмирал Ду Цинчэнь. 9 мая на Красной площади в Москве в военном параде впервые участвовало подразделение китайских военнослужащих. В минувшие дни в Кремле проходили переговоры руководителей России и Китая, были прописаны соглашения о сотрудничестве в экономической и военно-технической областях.
Эхо Кавказа. Новости.
На президентских выборах в Польше кандидат от оппозиции Анджей Дуда набирает наибольшее количество голосов в первом туре. С подробностями из Варшавы корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
По данным опросов на выходах из избирательных участков, так называемых экзит-полов, Анджея Дуду поддержали около 34,5% избирателей, а нынешнего президента на 1,5% меньше. В голосовании приняли участие почти 49% избирателей. Это меньше, чем показывали опросы общественного мнения перед выборами. Отличительной чертой нынешних выборов является то, что лидеры основных оппозиционных партий «Право и справедливое», «Союз левых демократов», а также коалиционной крестьянской партии не баллотировались, а выставили относительно малоизвестных представителей от своих политических сил. Центральная избирательная комиссия Польши представит официальные результаты выборов во вторник. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Верховный суд Швеции 11 мая оставил в силе ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отклонив его апелляцию. В сообщении, размещенном на сайте суда, говорится об отсутствии оснований для отмены ордера на арест и о необходимости продолжить расследование совершенных преступлений. Адвокат Ассанжа заявил агентству Reuters о разочаровании решением суда. Пер Самуэльсон подчеркнул, что защита не получила возможности представить свою позицию до принятия решения Верховным судом Швеции. Дело о изнасилованиях и сексуальных домогательствах в отношении Ассанжа было возбуждено прокуратурой Швеции в 2010 году. С 2012 года он находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где скрывается от полиции, которая, по всей вероятности, намерена экстрадировать его в Швецию. Основатель WikiLeaks считает, что за его арестом в Швеции последует экстрадиция в США. Американское правосудие считает, что Ассанж совершил серьезное преступление, опубликовав множество секретных документов о военных операциях НАТО в Афганистане и операциях союзников в Ираке. Как сообщает немецкая «Волна», в марте 2015 года шведская прокуратура предложила провести допрос Ассанжа в Лондоне. Сообщалось, что Ассанж принял это предложение. Расследование деяний, инкриминируемых Ассанжу, продолжается уже около 5 лет. Китай выделяет Белоруссии кредит в 7 миллиардов долларов. Как сообщил белорусский министр экономики Владимир Зиновский, кредитная линия будет открыта уже в мае. По его словам, около 3 миллиардов долларов будет выделено в виде льготного кредита под относительно небольшой процент и около 4 миллиардов в виде коммерческого кредитования белорусских банков для финансирования бизнес-проектов. Кроме того, министр рассказал, что во время визита в Минск председатель КНР Си Цзиньпинь объявил о предоставлении Белоруссии 3-годичного гранта в размере 130 миллионов долларов на гуманитарные проекты.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Сегодня Национальный демократический институт США обнародовал результаты очередного исследования «Общественные настроения в Грузии». Впервые за 5 лет, в течение которых институт проводит открытые опросы, вопрос о территориальной целостности не попал в первую тройку самых важных национальных проблем. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Такого не было за последние 5 лет. Вопрос территориальной целостности выбыл из списка 3 самых важных для Грузии тем общенационального характера. По крайней мере, так считают те 4000 с небольшим граждан, которых опрашивал институт с 27 марта по 19 апреля в ходе исследования общественного настроения в Грузии. С 2010 года NDI публикует данные своих опросов. Какие 3 вопроса волнуют граждан в стране больше всех остальных, перечислила директор NDI в Грузии Лора Тор. В топ-тройке наиболее важных национальных вопросов были названы отсутствие рабочих мест, рост цен и бедность. Впервые с начала проведения исследования вопрос территориальной целостности не попал в первую тройку. Это не означает, что этот вопрос больше не волнует граждан Грузии, просто он не является наиболее приоритетным для них. Доказательство своих слов Лора Торнтон указала на то, что вопрос территориальной целостности занимает 4-е место, и его считают главным 27% опрошенных. На этом наиболее заметные изменения в настроениях грузинского общества не завершаются. Оказалось, что 31% опрошенных выступает за вступление Грузии в учрежденную Россией организацию Евразийский экономический союз. Раньше такой тенденции не замечалось. Политолог Корнели Какачия связывает это с политикой властей.
Может быть, население просто устало от вопросов, связанных с процессами евроинтеграции Грузии. Прежняя власть способствовала появлению чрезмерных ожиданий по отношению к НАТО, нынешняя по отношению к процессу евроинтеграции и либерализации виз. После смены власти был снят запрет на вещание российских пропагандистских каналов на территории Грузии. Я не исключаю, что интерес к ЕС – результат пропаганды влияния мягкой силы России. Тем более, что по результатам этого же соцопроса в регионах, населенных этническими меньшинствами, число сторонников союзничества с Россией выросло до 50%. Это понятно, в этих регионах не знают государственного языка. И если государство не обратит на это внимания, этот процент будет расти.
считает Корнели Какачия. Впрочем, многие наблюдатели не исключают, что респонденты могли перепутать ЕАЭС с Европейским Союзом, ведь по-прежнему большинство опрошенных выступают за интеграцию Грузии с ЕАЭС и НАТО. Политолог Ираклий Скитишвили убежден, что если бы в опросе не были бы перечислены экономические аспекты, проблема территориальной целостности заняла бы первое место в списке вопросов государственной важности.
Этот опрос показал, сколь плачевной с экономической точки зрения ситуации находятся люди. Правительство должно проводить эффектную политику в сфере экономики. Заверения министра финансов Надара Хадури в том, что все будет хорошо, недостаточны. В Аре обесценивается каждый день у людей кредиты, которые они не могут погасить, и их положение ухудшается.
Об этом свидетельствуют и сегодняшние данные NDI. По сравнению с августом прошлого года увеличилось число тех, которые считают, что правительство не проводит важные для них изменения. Деятельность правительства сегодня положительно оценивают 44%. В прошлом году таких было 52%. Эти данные оппозиционное нацдвижение расценило как подтверждение правомерности своей критики по отношению к властям. Довольны они и тем, что 44% опрошенных бывшую партию власти считают главной оппозиционной силой. Представители грузинской мечты, в свою очередь, отметили, что не доверяют данным опроса NDI, что они и без них знают, что беспокоит народ. Последний, впрочем, согласно NDI, считает, что и парламентская оппозиция, будучи у власти, не смогла бы решить существующие проблемы. Обнадеживает оптимизм опрошенных, из которых 40% считают, что через 2 года в Грузии ситуация будет лучше, чем сейчас. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинские следователи и эксперты продолжают выяснять причины пожара, унесшего жизни 3 подростков. Он возник накануне утром в одной из гостиниц в грузинском курортном городе Кобулети. Эта трагедия заставила грузинских чиновников заговорить об усилении норм общественной безопасности. Свят Мчедлишвили продолжит тему.
Останки Реваза Деметрашвили, Давида Закрадзе и Торнике Хвиче сегодня были перевезены в храм святого Вахтанга Гургасали в городе Рустави, где родились погибшие. Им было по 10-11 лет. Забрать их тела домой пока не получается. Они обгорели настолько, что родители не могут распознать своих же детей. Результаты экспертизы ДНК станут известны только через 2-3 дня, а до тех пор панихида будет продолжаться. Сегодня храм посетил патриарх Грузии Илия II. Погибшие были танцорами детского хореографического ансамбля «Сихарули-2». В Кобулете они поехали для участия в фестивале народного танца. В составе группы было 48 человек, из которых 34 – дети. Пожар в гостинице, где остановился ансамбль, начался ранним утром, когда постояльцы еще спали. Эвакуировать удалось всех, кроме 3. Тела Деметрашвили, Закрадзе и Хвиче нашли в их номере в ванной комнате, где дети, предположительно, пытались укрыться от огня. Выбежать из номера они не могли, так как дверь оказалась запертой снаружи. Владелец сгоревшей гостиницы Шермадин Артмевадзе утверждает, что у детей заперла старшая сестра одного из мальчиков, которая сопровождала ансамбль. Что явилось причиной возгорания, пока неизвестно. Одна из версий – замыкание электропроводки к кондиционеру. Сам хозяин гостиницы сегодня косвенно возложил вину за пожар на пострадавших.
Я привозил электрика из Батуми, самого лучшего. Это не был вызван неисправной проводкой. А сегодня я узнал, что дети, оказывается, развлекаются таким вот образом. Спящему другу вкладывают между пальцев бумажки и поджигают их. Это до добра не доводит. Пожар начался в 4 часа утра. Нам удалось вывести всех детей. Потом мы сломали дверь в ту комнату и нашли там 3 ребят.
Рассказывает Артмевадзе. При этом владелец гостиницы посетовал на то, что руководители ансамбля не следили должным образом за детьми. Когда начался пожар, взрослые кутили в одном из номеров, утверждает Артмевадзе. В свою очередь, руководство танцевального коллектива винит случившимся владельца гостиницы. Вот что с возмущением рассказывал сегодня журналистам хореограф ансамбля «Сихарули-2» Джумбер Колбайе.
Случилось ужасное. Случилось по вине хозяина гостиницы, который построил такую конструкцию. Там все было из пластмассы, даже вода не могла затушить тот огонь. Сейчас много чего можно сказать, и то, что дети играли с огнем, и даже была версия, что они якобы курили в номере. Как могли эти малолетние дети курить? как можно вообще их винить?
По факту пожара ведется следствие по статье 187 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает повреждение или уничтожение чужого имущества, повлекшее смерть по неосторожности. В МВД не исключают, что следствие может начаться и по другим статьям, и обещают найти виновных. Между тем, трагедия в Кабулете породила активные дискуссии на тему пожарной безопасности. В парламенте не исключают, что в закон Грузии о гражданской безопасности могут быть внесены соответствующие изменения. Нарушения норм безопасности будут сурово наказываться, обещают депутаты. Глава юридического комитета парламента Вахтанг Мавадзе также заявил, что необходимо обратить внимание и на то, в каком виде в Грузии сдаются новостройки.
Нужно, чтобы строительные стандарты были определены более четко. Мы должны разработать и упорядочить нормы безопасности, обратить внимание на используемые строительные и отделочные материалы. Например, некоторые, такие как пластик, легко воспламеняются. И неважно, идет речь о частных гостиницах или государственных учреждениях. Все должны подчиняться одним стандартам, которые окончательно нужно определить.
Заявил Хмавадзе. Кроме того, уже стало известно, что будут разработаны специальные государственные регуляции по организации проведения гастролей, в которых принимают участие несовершеннолетние. Над созданием регуляции работает комиссия, в составе которой представители ряда министерств. Тем временем первые лица Грузии продолжают выражать соболезнования семьям погибших подростков. На трагедию откликнулись президент страны, премьер-министр и спикер парламента. Глава правительства пообещал выделить семьям по 10 тысяч лари на организацию похорон. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему «Как вести себя во время пожара». Наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе поинтересовался у жителей столицы о том, хорошо ли они знакомы с правилами безопасности и как ведут себя в экстремальных ситуациях.
Как вы считаете, соблюдаются ли нормы пожарной безопасности в жилых зданиях и учреждениях Грузии?
Я думаю, Грузия этим и отличается от цивилизованных стран. Никто здесь не обращает внимания на правила пожарной безопасности. Здания строятся без специальных противопожарных систем. А от старшего поколения неоднократно слышал, что раньше в домах такие системы устанавливали. Сегодняшние строители думают лишь о том, как быстрее сдать в эксплуатацию объект. Я знаю, что недавно в Кабулете произошла трагедия. Погибли дети из-за того, что гостиница не была оснащена необходимой системой. Я очень надеюсь, что впредь этому вопросу будут уделять должное внимание, что позволит избежать повторения подобных трагедий.
А вы знаете, как нужно вести себя во время пожара?
Нет, к сожалению. Все мои знания заключаются в том, что вода тушит огонь. Однако я считаю, что каждый должен знать, как себя вести во время пожара.
А как вы считаете, каким образом граждане должны получать подобную информацию?
Я думаю, об этом должно побеспокоиться руководство разных компаний, государственных учреждений и обучить соответствующим навыкам своих сотрудников. Большинство людей во время пожара наверняка начнут паниковать, поэтому необходимо проводить для трудящихся курсы по мерам предотвращения подобных ситуаций. Считаю, что это и есть залог того, что любой инцидент завершится без ущерба.
Честно говоря, я не знаю, насколько защищают нормы пожарной безопасности в Грузии. Однако, исходя из личных наблюдений, могу сказать, что в новых зданиях, в основном везде, установлены специальные устройства, которые выпускают струю воды во время пожара. Знаю, что и пожарники у нас достаточно оперативные. В случае, если начнется пожар, я просто наберу номер 112 и попрошу о помощи.
Я недавно приехал в Грузию, был на учебе в Германии, однако замечаю, что практически ни в одном жилом доме или учреждении вывешен план здания, в котором обычно указывают эвакуационные выходы. В Германии практически во всех зданиях вывешены подобные планы. В Грузии же, по-моему, граждане даже не знают, как вести себя во время пожара.
Как вы считаете, кто и в какой форме должен предоставлять подобную информацию гражданам?
Жителям страны эту информацию должны подавать со школьной скамьи. Необходимо организовывать соответствующие курсы по безопасности. Я лично учился в школе еще в период Советского Союза. Тогда проводили соответствующие уроки, но не уделяли этому должного внимания. Я же считаю, что самообщественность должна проявить активность в этом вопросе. К примеру, в Германии есть инициативная группа, которая занимается повышением информированности населения в области пожарной безопасности.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Продолжаем программу. По уверениям ахалгорцев, после майских праздников должен вступить в силу запрет на выезд на контролируемую Грузией территорию госслужащим, начиная от среднего руководящего звена, таких как, например, главы поселковых администраций и до директоров школ. Наказанием для нарушителей может стать увольнение с работы. Соответствующим документом, якобы спущенным из Цхинвали, местный актив ознакомился на совещании у главы района самопровозглашенной республики Алексея Боси. В минувший вторник. Запрет не был неожиданностью. О том, что он предстоит, предупредили за 2 недели, заявляет руководство района. Тему продолжит Мурат Укимухов.
9 мая в Ленингоре не праздновали. Не то чтобы население было против, наоборот, оно соскучилось по праздникам, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили. Просто так решили местные власти. 8 мая представители районной администрации объехали 9 ветеранов войны, вручили им по 5000 рублей и какие-то подарки. Тогда же 8 мая пограничники устроили в городе полевую кухню и покормили всех желающих солдатской кашей. На этом все, говорит Тамара Миракашвили.
Мы живем в середине. Вот такие праздники. Например, я ждала, что будет весь будет музыка, будет праздничные украшения, минимум флаги на одном улице, шарики, ничего не будет. Я была 8 мая в администрации и сказала, что завтра что будет, какая программа. Они улыбались и сказали, что что было, было сегодня, завтра не будет. Почему не будет, говорю? А потому что Босикова не будет. Почему не будет Босикова завтра? Завтра выходной, День Победы.
Приблизительно так же, без каких-либо внешних примет праздника, прошел Новый год. Местное начальство, прикомандированное из Цхинвала, на праздники и выходные возвращается домой, к семьям. Согласитесь, отмечать праздники в командировке с чужими людьми – это дурной тон. В свою очередь спешат домой сослуживцы из Сыравани, пока не закрылась граница. Из соображений безопасности пропускные пункты были закрыты с 8 по 10 мая. А те, кто остался в районе, в общем-то, мало кого интересуют, говорит Тамара. Поэтому им тоже лучше поехать в Грузию, навестить родню, погулять под Тбилиси.
И я простых людей не виню, что они не остаются здесь. Потому что 8 мая час, не больше, уже покинул район, глава района. А как он себя ведет, так и ведут его подчиненные. В общем, они не чувствуют, где они попали, какое у них ответственность перед их назначающих и перед населением.
Сегодня с утра граница открылась, но не для всех. С прошлого вторника вступил в силу новый формуляр, спущенный из Цхинвала, который запрещает районным чиновникам и служащим среднего звена выезжать в Грузию под угрозой увольнения с работы. По мнению Роланда Келексаева, пожалуй, единственное логическое обоснование этого формуляра – попытка Цхинвала создать некую корпоративную этику, встроить ленингорский чиновный люд в рамки дозволенного для всей остальной части республики. Мол, негоже государственным людям кататься в стан врага. Но по сути государство предлагает человеку тяжелый выбор между возможностью содержать свою семью и желанием видеться со своей роднёй в Грузии, бывать в местах, где сосредоточена его культура, где ему просто необходимо иногда бывать, говорит Ролан Келексаев.
Надо, в принципе, оставить этих людей в покое. Ввели недавно, да, определенные пропуска. Ну, идут люди, пускай едут. Нельзя запретить выезжать в соседнее государство. Запретами этих людей не остановишь. Или они просто тогда выйдут из Южной Осетии, и тогда нас просто обвинят в том, что мы создали условия для выселения этих граждан.
По мнению Роланда Келексаева, подобные запреты – это скорее отсутствие целеполагания, чем преследование каких-то намеченных целей. Свидетельство тому, что власти не знают, что делать с той частью населения района, которая живет живет восточнее Циногарской зоны, говорит Ролан Кликсаев.
Туда надо не какого-то там своего очередного отправлять, а надо отправить политика, то есть человека, который бы мог разруливать ситуацию внутри района, как-то завлечь этих людей во внутриполитические процессы, внутриэкономические процессы. Надо людей интегрировать в гостинское общество, не надо запрещать, надо создавать условия, чтобы эти люди стали нашими гражданами. И пускай, ну, ходят запретительными методами, ничего никто не добивается в этой жизни.
В самом деле непонятны эти люди, ленингорцы, вроде бы и жители республики, но не граждане, шастают туда-сюда через границу с Грузией. Вроде бы и угрозы в этом нет, но все равно как-то нехорошо. В общем, не вписываются они в общепринятые лекала. Пожалуй, единственное, что их роднит с хинвальцами, это уверенность в мирном завтрашнем дне. Разница лишь в аргументации. Если схинвальцы убеждены, что они под надежной защитой, то ленингорцы, что они никому не нужны, и из-за них ссориться никто не станет. И лишь свобода передвижения позволяет им строить планы на будущее, удерживать свою судьбу в своих же руках. Быть может, поэтому, как я слышал, многие готовы оставить руководящие посты и перейти на работу попроще, чтобы не утратить эту самую свободу передвижения. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Взгляд из». Наш постоянный автор Вадим Дубнов возвращается к событиям прошлой недели. Встречи спикера армянского парламента Галуста Саакяна с коллегой из самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым. «Взгляд из Москвы».
Встреча спикера армянского парламента Галуста Саакяна с Анатолием Бибиловым, коллегой из Южной Осетии, относится к жанру экзотическому, но в наших краях обыденному. Этот жанр – политический анекдот, легко перерастающий в политический скандал и все равно анекдотом остающийся. Все понимают и понимающие улыбаются, но поскольку дело требует серьезности, дело нахмурится и грозят пальцем. Впрочем, недолго. Рядом с армянским спикером я оказался в очередной раз штатного сотрудника, который работает консультантом по правилам дипломатической этикеты, крайне нехитрым уровнем пользования ножом и вилкой. Будучи одним из руководителей государства, встречаться с представителем непризнанной страны нельзя, даже если кто-то решит, что это не по-кавказски. Отпустить гостя без тоста и кебаба. Спикер Саакян не отпустил. Бывает. Но своим понятным гостеприимством он заставил импровизировать всех, потому что не импровизировать в этой истории новый скандал и новые проблемы, и новый казус. Все равно, что идти в Белый дом в джинсах. Итак, Анатолий Бибилов едет в Карабах. Очередная обыкновенная история. Понятно, через Армению, и Галуст Саакян не должен вдаваться в политические нюансы, когда речь о госте. Ну ладно бы Южная Осетия отделялась от Испании или там от Бангладеш. Но как назло, от Грузии, отношения с которой у Армении и так по-соседски непросты. Невинное гостеприимство спикера вынуждает всех задаваться грандиозными политическими вопросами. Может быть, спикер Галуст Саакян отомстил Тбилиси за вызывающее невнимание к столетию геноцида? Формально Грузия на мероприятиях присутствовала, правда, далеко не на том уровне, который Армения считала бы уважительным. Но если бы Ереван и в самом деле из-за этого устроил такой дипломатический пассаж, все в политическом смысле обстояло бы намного хуже и напряженнее, чем простое отсутствие рядом со спикером в нужный момент интеллигентного человека. В условиях евразийского братства, которое может обернуться для Армении очередной блокадой, показывать гримасы соседу, через двор которого пролегает последняя тропка в мир и, кстати, к морю, наверное, не рискнул бы даже Галуст Саакян. Но с формальной точки зрения гримаса налицо, и потому Тбилиси тоже обязан реагировать, не обидеться, значит подставить другую щеку. А бдительная грузинская оппозиция и без этого давно потеряла счет таким актом смирения. И ведь действительно не без того. Грузинская власть предпочитает ни с кем из соседей не ссориться и не обострять. Даже традиционный политический вектор сближения с Баку нынешний Тбилиси пытается компенсировать как минимум не ухудшение отношений с Ереваном. Внимательно наблюдающий со своего холма за нацией ее наставник, в бытность свою ее формальным начальником умудрился даже выпутаться из деликатной коллизии. Связана она была как раз с его готовностью обещать по обыкновению всем, в том числе враждующим соседям, несовместимые и невозможные. И ничего, жизнь продолжается. Только надо как-то обидеться. А как, если опыт негодования у власти имеется только в отношении оппозиции? И лучше бы эта оппозиция требовала чего-то сокрушительного. Но нет, она с ледяным высокомерием вопрошает. А чего еще ждать от власти, которая боится задеть агрессора? Которая не хочет обострять там, где ее могут заподозрить желание обострить? И потому терпение надо проявлять по всему периметру. Потому что никто все равно не знает, что кому по соседству взбредет завтра и что послезавтра из этого получится. Но кажется, анекдот шагает через границы и горные кряжи. Кажется, Москва тоже взволнована. Что бы они ни говорили, есть предел всему, даже неистовому желанию представать перед миром больным человеком и ужасным ребенком. В Москве, судя по всему, совершенно не улыбается всеобщее подозрение, что Галуста Саакяна подучила встретиться с Анатолием Бибиловым именно она. По крайней мере, на том уровне, на котором эти подозрения могут быть болезненны. То есть жизнь есть жизнь. Люди из конкретного отдела Кремля, не больше армянского спикера, должны думать о чем-то большем, чем премия за дипломатическое самоутверждение подведомственного им Схинвали. Но что им безымянным Якуба и скандал? Вопросы зададут людям повыше. И эти люди вынуждены портить праздник невиданного признания югоситинским товарищам. Только они успели гордо вывести на официальном сайте сообщение о своем дипломатическом прорыве, как тут же услышали из Москвы знакомые со времен любимого советского кино «А теперь снимите». И всем срочно пришлось осваивать искусство, заминать скандал, который обязан разгореться, и так бывает. Политическая реальность самым выразительным образом выдает себя по случаю, который, казалось бы, к ней никакого отношения не имеет. Отдельное спасибо Галусту Саакяну. Между прочим, присутствие Анатолия Бибилова в Карабахе никто особенно не заметил. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Тбилиси 21:30, в Сухуми, Цхинвали, 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Отношения с Евросоюзом и важность воплощения в жизнь соглашения ассоциации с ЕС президент Грузии Георгий Маргвелашвили обсудил сегодня с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом в Бельгии, сообщает пресс-служба президента, передает новости Грузия. Помимо отношений Грузии и Евросоюза, стороны обсудили ожидания Грузии от саммита Восточного партнерства, который пройдет в Риге 21-22 мая. Маргвелашвили и Хан ознакомили друг друга со своими взглядами на среду, связанную с безопасностью в регионе и Грузии. На встрече было отмечено, что события на Украине являются в определенной степени продолжением действий, осуществленных в Грузии в августе 2008 года. Еврокомиссия решила выделить Грузии, Молдавии и Украине 150 миллионов евро в рамках реализации договора о свободном торговом пространстве. С точки зрения экспорта уже прослеживают положительные результаты договора о глубоком и всеобъемлющем свободном торговом пространстве, заключенном между Грузией и Евросоюзом, заявил Йоханнес Хан на совместной пресс-конференции с Маргвелашвили. Запланирована встреча президента Грузии с председателем Евросовета Дональдом Туском, королем Бельгии Филиппом, а также с лидерами политических партий Европарламента. На военном аэродроме и полигоне в Изиане под Тбилиси начались совместные учения грузинских и американских военных, сообщает РИА Новости. 11 мая на территории военного аэродрома в Изиане состоялась официальная церемония открытия учений. Учения впервые проходят в Грузии. Их целью является повышение готовности грузинских подразделений к участию в силах быстрого реагирования НАТО, заявили в грузинском оборонном ведомстве. Отмечается, что в учениях примут участие порядка 600 военных из двух стран. Ранее стало известно о переправке американцами 14 БМП в Грузию в связи с учениями. На турецком сухогрузе, который подвергся бомбардировке со стороны ливийских военных, находится 6 грузинских моряков, сообщает агентство морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Сегодня, 11 мая, передает новости Грузия. В результате налета пострадали несколько моряков, в том числе погиб третий помощник капитана, турок по национальности. Агентство пытается разобраться в ситуации, говорится в сообщении. Ранее МИД Турции сообщил, что судно подверглось обстрелу 10 мая, направляясь к ливийскому порту Тобрук. Источник в ливийском военном командовании сообщил, что после обстрела судно загорелось. Как заявил представитель ВС Ливии Мохаммед Хиджази, ливийские военные обстреляли турецкий сухогруз после предупреждения не приближаться к восточному порту Дерна, находившемуся под контролем боевиков-исламистов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В случае роста тарифов на электроэнергию правительство не исключает возможности субсидирования энергетической отрасли. С таким заявлением выступил вчера министр энергетики Грузии Каха Каладзе. При этом он подчеркнул, что правительство уже помогает юридическим лицам, цены на газ для которых выросли с 1 мая. По мнению экспертов, растущее субсидирование различных секторов приведет к росту дефицита бюджета и отрицательно скажется на экономике Грузии. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Один за другим распределяющую электроэнергию операторы подают в регулирующую комиссию заявки о повышении потребительских тарифов на электричество. Компании сетуют на трудности, с которыми они сталкиваются при закупках импортной энергии, взаиморасчет за которую производится в долларах, при том, что в Грузии электричество реализуется в лари, который с прошлого года обесценился на 31%. Правительство на разговоре о росте тарифов реагирует крайне нервно, советуя дождаться 10 сентября, когда станут известны итоги работы регулирующей комиссии по коррекции тарифов. Однако сейчас власти, видимо, уже приняли решение о сдерживании роста цен на электричество посредством субсидирования сферы энергетики. Об этом вчера заявил министр энергетики Каха Каладзе.
Если регулирующая комиссия заявит, что, к слову, тариф вырастет на 2 или 3 тетри, то правительство соберется и примет решение по целевому субсидированию энергетической области, чтобы смягчить энергокомпаниям издержки, возникшие из-за девальвации лари. В этом случае мы спасем энергетические компании от банкротства и ограничим влияние роста цен на население.
Обнадежил министр. По мнению экспертов, подобные методы способны привести к плачевным результатам. Экономический эксперт Руман Гоцеридзе говорит, что субсидирование энергетических компаний потребует немалых бюджетных средств и приведет к сокращению финансирования многих социальных программ. Эксперт также предупреждает, что субсидирование энергетики может вызвать снижение интереса потенциальных инвесторов к этой сфере экономики.
Неопределенная ситуация, когда потребительский тариф формируется не по законам рынка, а по прихоти правительства, отпугнет потенциальных инвесторов. Субсидирование возвращает нас в болото 90-х годов прошлого столетия, когда субсидирование коммунальной сферы привело ее в полный упадок. В конечном итоге подобными мерами не сдержать роста цен. Бюджет не выдержит дополнительных расходов. В результате население и бизнес проиграют вдвойне. Выход из ситуации не в субсидировании, а в стабилизации лари. За прошедшие полгода правительство не предприняло никаких мер в этом направлении, переложив ответственность на Нацбанк. Подобная практика способна породить проблемы политического характера.
Предупреждает власти Руман Гоцеридзе. Аналогичного мнения придерживается экономический эксперт Гоча Тутперидзе, который также не в восторге от высказываний Каладзе. По словам эксперта, правящая коалиция стала заложником своих предвыборных обещаний, основанных на неверных экспертных оценках экономической команды грузинской мечты.
Субсидирование отрасли фактически снизит стоимость электроэнергии, что приведет к увеличению ее потребления. Это перегрузит сферу энергетики. Пропорционально росту потребления электроэнергии будут расти и бюджетные расходы на выплату субсидий энергокомпаниям. Выход из ситуации прост. Власти должны признать рост тарифов неизбежным. Кого они пытаются обмануть? В конце концов, субсидирование все равно произойдет из кармана налогоплательщика при благородной позе правительства. Если власти так обеспокоены ростом тарифов, то пусть увеличат льготы тем слоям населения, кто не в состоянии оплатить существующий тариф, а не занимаются уравниловкой.
Предлагает Гоча Тутперидзе. В целом, по словам экспертов, в настоящее время рост тарифов является непопулярной, но вынужденной и необходимой мерой, которая, возможно, приведет к отставкам в кабинете министров. Однако лучше пожертвовать двумя министрами, чем привести к коллапсу всю экономику, говорят эксперты. Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Новостям из Хинвали. Родные Игоря и Батыра Пухаевых вновь заявляют о том, что в самопровозглашенной республике Южная Осетия нарушается право заключенных на защиту. Российский адвокат Николай Байсангуров не был допущен на судебное заседание, прошедшее в Цхинвальском городском суде 8 мая. Напомним, братьев Игоря и Батыра Пухаевых обвиняют в измене родине за сотрудничество с подконтрольной Тбилиси администрацией Дмитрия Санакоева. Они находятся в заключении с июля прошлого года. Жанна Тарханова с подробностями.
Судебные слушания по делу братьев Игоря и Батора Пухаевых, обвиняемых в государственной измене за сотрудничество с подконтрольной Тбилиси, так называемой временной администрацией под руководством Дмитрия Санакоева, проходят в закрытом режиме. Родственников подсудимых на процессе не допускают, поскольку в деле рассматриваются материалы, содержащие государственную тайну. Нет доступа к подзащитным и у российского адвоката, нанятого семьей Пухаевых. В настоящее время заключенных защищает лишь югостинский государственный адвокат Марина Кочеева. Как мне стало известно, в пятницу судебное заседание не заняло и получаса. Судья продлил срок заключения Игорю и Батору Пухаевым еще на 2 месяца, ссылаясь на то, что допрос свидетелей не окончен, рассказывает супруга Игоря Пухаева Инара Джиоева.
Ну, нам ничего не сказали, мы пришли, сказали опять закрытое заседание, закрытый суд, ничего не объяснили. Уже последние 5 раз уже закрытое заседание бывает. Ну, объяснять ничего не объясняют. Нам разрешают видеться. В месяц 2-3 раза приходим. Захожу я к ним. Ну, не к ним, а к нему. Лично к Игорю. С ребенком я прихожу. Состояние у них не очень. У Батыра, например, давление высокое бывает. Нервничают, конечно, сильно. И нервы тоже. Так, периодически я лекарства ношу тоже у них.
По словам Инары Джиоевой, государственный адвокат Марина Кочеева старается отстаивать права Пухаевых, но семья безуспешно добивается присутствия на процессе и российского защитника.
Там у них как бы она отстаивает нормально все, Марина Кочеева. Но мы хотели, чтобы российский тоже адвокат присутствовал, но они его не допускают. Не знаю, по каким этим, но не допускают. Говорят, иностранных адвокатов мы не запускаем.
Российский адвокат Николай Байсангуров действительно не смог попасть на судебное заседание. 8 мая его неожиданно развернули на контрольно-пропускном пункте Нижний Зарамак, говорит Николай Байсангуров.
Конкретно, точно, что, чего и как, и по какой причине, ну почему развернули, ничего не объяснили, другую машину посадили, отдали мне паспорт. Я абсолютно ничего не получал, абсолютно. Ни звонков, ни писем. Ничего.
Югостинский юрист, бывший судья Верховного суда Юрий Кокоев полагает, что в деле Пухаевых власти могут действовать на свое усмотрение.
Они могут иметь и 2, и 3 адвоката. И они сами считают, что нужен им адвокат еще, то они вправе требовать такого адвоката, которого они сами хотят. Как захотят. Захотят, пустят адвоката Северостинского. А здесь что, не бывают адвокаты Северостинские? Бывают. Но по усмотрению. Это не по закону они действуют, а по усмотрению. Как захотят, захотят, пустят, захотят, нет, найдут отговорки. Там, может быть, я не знаю, какие там секреты могут быть между нашими странами, между Россией и Южной Осетией, которые мы должны защищать, я не знаю, охранять.
У Инары Джоевой накопилось множество вопросов к судопроизводству, ответить на которые, по ее словам, некому.
Ну, говорят, что у них какие-то документы были на рассмотрение в Москве, или где, я не знаю, но вроде получили, но не знаю, что они получили, что они им предъявляют, но предъявляют то же самое, но доказательства, почему, или пускай их посадят, или не знаю, если у них есть какие-то доказательства. Но за 10 месяцев, неужели, ну, пока никого не опросили, кроме них, никого не опрашивают, ни одного человека. Ну, не знаю, они говорят, опросили 2, предоставили какие-то эти, человек, но не знаю, вот никто же их не видел, как они их опрашивали. Не знаю, так что пока вообще никакой ясности нет, ничего.
Источник в Генпрокуратуре на условиях анонимности сообщил мне, цитирую, «Сроки предварительного следствия по особо тяжким преступлениям, особой сложности уголовным делам или в исключительных случаях могут продлеваться до 18 месяцев, поэтому процессуальных нарушений в деле нет». Конец цитаты. Братья Пухаевы были задержаны сотрудниками КГБ в Цхинвале в июле 2014 года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
И мы вновь возвращаемся к событиям прошлой недели. С размахом прошло празднование Дня Победы в саморазглашенной Республике Абхазия. С кратким обзором мероприятий и акций наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
На днях в Абхазии, как и во всем мире, отмечали 70-летие разгрома нацистской Германии или, для постсоветского пространства, победы советского народа в Великой Отечественной войне. Из того яркого калейдоскопа праздничных мероприятий в Абхазии, которые были посвящены 70-летию Победы, мне особенно запомнилось несколько эпизодов и штрихов. Около полудня с травянистой площадки близ памятника защитникам Кавказа у Сухумской набережной в окружении многочисленных провожавших взмыл в небо белый вертолет с красной надписью на борту «За Кязыма Агрба», направившийся в Москву. Мы написали обращение к президенту Абхазии Раулю Хаджимба с тем, чтобы на планируемых им встречах с президентом России был поднят вопрос о посмертном награждении этого воина, сказал перед этим журналистам организатор акции Джемал Хагба. Пилоты экспедиции Евгений Михайленко и Джемал Хагба, вместе с ними в команде находились герой Абхазии, председатель Союза ветеранов афганцев республики генерал-лейтенант Владимир Аржба и представитель абхазской государственной телерадиокомпании Александр Аристава. Вертолетный перелет «Сухум-Москва» прошел с промежуточными посадками в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и Туле. Его участников встречали представители абхазской диаспоры в этих городах. Этой акцией ее организаторы решили привлечь внимание СМИ, общественности и руководства России к тому, чтобы справедливость восторжествовала. Военный летчик Кязым Агрба, повторивший подвиг Николая Гастелло и сложивший голову в войне с фашистской Германией, дважды представлялся к получению звания Героя Советского Союза, но так и не получил его. В тот же день президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в параде Победы, проходившем на Красной площади в Москве. После окончания военного парада Рауль Хаджимба вместе с президентом России Путиным и главами трех десятков иностранных государств возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. В поездке Рауля Хаджимба сопровождали руководитель администрации президента Абхазии Астамур Тания и председатель службы государственной безопасности Зураб Маргания. Торжества прошли во всех регионах Абхазии, даже высокогорное село Псху, единственный населенный пункт в Абхазии, оккупированный в 1942 году на несколько дней гитлеровцами, добралась группа во главе с председателем Республиканского госкомитета по молодежной политике Алиасом Авицба, чтобы поздравить с праздником старейших жителей села, переживших ту оккупацию, и вручить им подарки. У множества людей, которые участвовали в этих торжествах в Абхазии, на груди были приколоты георгиевские ленточки, а у некоторых, обратил я внимание, вместе с ними, накладываясь на них, были приколоты и другие ленточки под цвета абхазского флага, где перемежаются не оранжевые и черные, а зеленые и белые полоски. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему. В социальных сетях появились фотографии выброшенных после массовой акции «Бессмертный полк» в Москве портретов павших родственников. В акции, которую называют самым центральным или, по крайней мере, самым человечным событием празднования прошедшего Дня Победы только в Москве, по официальным данным, приняли участие до 500 000 человек. Люди вышли на Красную площадь с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. К ним присоединился Владимир Путин. 3 года назад «Бессмертный полк» придумали в Томске журналисты фактически закрытого властями телеканала ТВ-2. С тех пор к акции присоединились многие российские и зарубежные города. В этом году подходы к организации шествия его томскими прародителями и их московскими коллегами существенно разошлись. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову, один из организаторов томской акции 2012 года Сергей Лапенков, рассказал, что к участию Владимира Путина в московском шествии относится хорошо, в отличие от попыток превратить народную инициативу в казенную формальность.
На какой уж у нас год существует бессмертный полк как таковой, четвертый, но вот в Москве наконец люди смогли пройти с портретами своих ветеранов, а ну вот полк — это личная история человека в первую очередь, да, а не портреты маршалов, там, каких-то выданных героев для того, чтобы пройти. Это вот семейная история. И во всех городах, где полк проходит, начиная с первого полка в 12-м году в Томске, полк всегда идет по городу в центре. То есть вообще, я думаю, это центральное событие, если честно, 9 мая, потому что что может быть важнее людей? И вот то, что это было в Москве, в центре, на Красной площади, это, мне кажется, закономерно и справедливо.
Как вы относитесь к участию в акции Владимира Путина?
Это тоже хорошо. До того, как стать, например, губернатором, сенатором, депутатом, банкиром, каким-нибудь руководителем партии или даже президентом, человек бывает обычно ребенком. И у него, у этого ребенка, есть дедушка, прадедушка, там взрослые родственники. И вот в том поколении, которому принадлежит политическая элита в нашей стране, конечно, эти родственники в свое время прошли через войну. И наверняка этот маленький мальчик, он дедушку своего любил и уважал за то, что он делал. Или отца своего. Поэтому то, что президент вышел и прошел, ну, было бы хуже гораздо. И имело бы смысл дальше печалиться, если бы президент на трибуне махал рукой людям, которые проносили мимо портреты своих ветеранов.
А как же статья устава бессмертного полка, которая говорит о том, что это не коммерческая, не политическая, не государственная гражданская инициатива?
Не государственная в смысле организации. Надо иметь в виду, что добровольческая история — это гражданская инициатива, идущая снизу, и мы в этом году переживаем серьезные, к сожалению, проблемы с тем, что дальше ее могут превратить в государственную структуру. Но эта история не имеет отношения, на мой взгляд, к нахождению, например, того же самого президента в колонии полка. Ну, слова, которые он произнес, а он фактически говорил словами, которые были переложением нашего же устава и тех материалов, которые мы публикуем, что это история простых солдат. То, что он при этом президент, ну что мы можем сделать? Он президент. Но только на этом основании сказать «не ходите в колонну», он же пришел с портретом своего отца, а не с портретом маршала Победы. Или вообще без портрета.
За несколько дней до акции были сообщения в СМИ, из которых как раз следовало, что некоторым участникам акции централизованно раздают портреты людей, героев войны, а не их родственников.
Я с этими сообщениями не сталкивался. В ряде других городов мы знаем, что это было. И мы считаем это такими болезнью роста и издержками. К сожалению, если дальше не произойдет ухудшение ситуации, реально не появится какой-нибудь организованный государством через УНФ или общественную палату бессмертный полк, да, такой параллельный тому сообществу людей, которые сегодня занимаются полком. То есть что такое полк на самом деле сегодня? Это сотни людей в тысячи местах, 17 стран. Каждый на своем месте, они делают одно общее дело.
А акция 9 мая в Москве разве не была уже организована при участии ОНФ?
У бессмертного полка всегда есть организаторы. Эти организаторы имеют отношение с местными властями, потому что организовать проведение полка, неважно где, в Томске или в Москве, без участия мэрии невозможно. У нас много вопросов к организации полка в Москве. И они ровным счетом проистекают из того, что вот те люди в Москве, которые называют себя там бессмертным полком, и мы на жизнь смотрим по-разному. Да, мы знаем, что в Москве были разнарядки в школах, а надо было приносить истории, сдавать в эту электронную книгу памяти. Там в МФЦ была организована очень показушная кампания бесплатного изготовления чего-то. Люди думали, что это транспаранты, а на выходе получали просто увеличенный фотопортрет, с которым нельзя пройти на параде. Мы много чего про Москву знаем, вплоть до того, что там в некоторых школах было предложение от 3 до 5 тысяч стоимость экипировки ребенка для прохождения на параде. Понимаете? Но это уже, скорее всего, просто какие-то жулики, конечно, использовали ситуацию. В Москве очень плохо была организована информационная кампания. Мы были вынуждены здесь, находясь там в Томске, да, людям давать ответы на вопросы, где пойдет полк, где сделать транспаранты. Таких вопросов были, ну, сотни. Вопросов много, но при этом, ну, надо понимать, что то, что полк прошел, то, что мы видели в трансляции, да, это был бессмертный полк, без политических флагов, без логотипов организаций, за исключением многочисленных флагов бессмертного полка «Москва», что, с моей точки зрения, является нарушением устава.
Интернет облетели фотографии транспарантов, сваленных в кучу после ее окончания. Этому есть какое-то объяснение?
За 4 года проведения полка, а он, надо сказать, что и до вот этой федерализации в этом году, к которой мы имели отношение, мы год назад встречались с Комитетом Победы, мы рассказывали про бессмертный полк, когда уже стало понятно после мая 2014 года, что надо здороваться с государством, потому что впереди юбилей, все равно контакт неизбежен. Так вот, за это время ни в одном городе бессмертного полка не было случая, когда люди бы бросили портреты, понимаете, вот на тротуар. Ну, даже если эти портреты где-то кому-то выдавали, этого не было. Конечно, нормальный человек, такой обычный человек, адекватный, в трезвом уме и здравой памяти, портрет своего дедушки там, или прадедушки на тротуар не положит.
На вопросы Марка Крутова отвечал Сергей Лапенков. Группа оппозиционных активистов и журналистов во главе с Ильей Яшиным завершила работу над докладом об участии российских военнослужащих в конфликте на востоке Украины, который не успел закончить Борис Немцов, погибший в ночь на 28 февраля в центре Москвы. Доклад называется «Путин. Война». С подробностями Андрей Шароградский.
Как рассказывает Илья Яшин, за несколько дней до убийства 25 февраля Немцов обратился к нему с просьбой помочь в сборе информации.
И мы обсуждали какие-то детали там и так далее, по содержанию поговорили, он какие-то мне вещи рассказал, и мы договорились, что продолжим эту работу. Не успели мы продолжить эту работу, уже пришлось продолжить мне ее самому. Поэтому, когда его убили, я, конечно, отойдя от первого шока, я понял, что это мой долг памяти перед погибшим товарищем эту работу довести до конца и опубликовать доклад, который он начал делать.
Накануне презентации доклада Яшин сообщил, что многие типографии отказались его печатать под давлением властей. Впрочем, политик выразил уверенность в том, что эту проблему удастся преодолеть, как не раз удавалось преодолевать в прошлом. Борис Немцов занимался сбором доказательств того, что российские военнослужащие находятся на востоке Украины, и сепаратистам там поставляются различные виды тяжелых российских вооружений. Он также интервьюировал родственников солдат, погибших на востоке Украины. После убийства Немцова полиция провела обыски в его квартире, конфисковав компьютеры и другие носители информации. При этом, как говорит Яшин, пропала значительная часть собранного Немцовым архива.
Борис успел составить содержание доклада, ну то есть то, как он вот должен быть выглядеть, вот, придумать некую идеологию самого доклада. Он успел собрать ряд документов, он успел пообщаться вот с представителями нескольких родственников погибших солдат. Но по большому счету архив, конечно, был не очень большой, но практически весь нам удалось восстановить. И дальше уже вот на основе вот тех документов, которые небольших он собрал, на основе того содержания, того плана работы, который он сформулировал, мы уже продолжили написание и в итоге вот, собственно, закончили эту работу.
Известно также о записке, написанной почерком Немцова и переданной его помощнице Ольге Шориной. В ней говорится: «Со мной связались десантники из Иваново. 17 убитых. Десантникам не платят их деньги, но сейчас они боятся говорить». Судя по всему, Немцов написал записку, опасаясь, что за ним ведется наблюдение, а разговоры прослушиваются.
Мы уже после смерти Немцова опубликовали его рукописную записку. Как вы понимаете, смерть Немцова не прибавила им смелости, и нам больших усилий стоило, во-первых, восстановить эти контакты, потому что после обыска в квартире Немцова многие документы пропали, и записные книжки, и контактные книги, все это было изъято следователями.
Стена страха, по-видимому, была самой большой нашей проблемой, считает Яшин, который многократно пытался убедить своих собеседников в том, что, выступив публично, они скорее обезопасят себя, чем усугубят свое положение.
Мы поговорили с ними, действительно нам удалось получить от них определенную важную информацию, но они категорически отказались говорить публично, мы уговаривали их выступить под своими именами и убеждали их в том, что гораздо безопаснее для них говорить публично, чем общаться с нами втайне, но не смогли их убедить, к сожалению.
Доклад «Путин. Война» будет представлен в штаб-квартире партии РПР «Парнас», сопредседателем которой был Борис Немцов. Большая часть информации в этом документе собрана из открытых источников, так же, как и в 8 предыдущих докладах Немцова о коррупции и о подготовке Олимпийских игр в Сочи. В подготовке доклада участвовали корреспондент газеты «Коммерсант» Илья Барабанов, автор многих репортажей из зоны украинского конфликта, а также председатель Псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, который был жестоко избит после публикации им информации о секретных похоронах десантников, погибших на Украине. По словам Яшина, первый тираж доклада составит 3000 экземпляров. Доклад также будет размещен в интернете. Яшин планирует начать сбор средств на публикацию дополнительного тиража, хотя практика показывает, что распространение таких материалов в России сталкивается с очень серьезными трудностями. Так, в 2010 году полиция задержала грузовик, в котором находились 100 тысяч копий доклада о коррупции в первые 10 лет пребывания Владимира Путина у власти, соавтором которого был Борис Немцов. Сайт, на котором был размещен доклад, подвергся кибератакам. Несмотря на то, что опросы показывают поддержку политики Путина на Украине со стороны большинства российского населения, Яшин уверен, что доклад «Путин. Война» произведет впечатляющий эффект. «Мы понимаем, что бьем по больному месту», — говорит политик. «Наша цель — разоблачить ложь. Они говорят, что на Украине нет российских войск. Мы говорим, что есть. Для Путина всегда очень неприятно неприятно быть пойманным на лжи». Конец цитаты. О том, что российские регулярные войска не находятся на Украине, сам Путин говорил во время так называемой «прямой линии» в апреле. Ранее он также утверждал, что российских войск нет в Крыму, однако позже фактически признал, что солгал, публично подтвердив, что так называемыми «зелеными вежливыми человечками», появившимися на полуострове в феврале 2014 года, были именно российские солдаты. Москва утверждает, что любые российские солдаты, воюющие на Украине, это добровольцы, помогающие сепаратистам по своему личному желанию. Свое расследование по поводу присутствия российских войск на Украине провело агентство «Рейтер». По сообщению агентства, танкист Кантемировской дивизии рассказал его корреспонденту, что он и его товарищи воевали в Донбассе, хотя официально считалось, что они отправлены на учения в Ростовской области. Некоторые военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях. После возвращения собеседник агентства еще 13 бойцов уволились, не получив обещанных наград и так называемых боевых денег. Танкист утверждает, что солдаты не хотели воевать, так как официально Россия и Украина не находятся в состоянии войны. Всего корреспондентами агентства «Рейтер» были опрошены 5 контрактников. Как правило, военных не заставляют ехать в Донбасс силой, и письменных приказов им не отдают. Но многие военнослужащие боятся потерять контракт и высокую зарплату. В случае гибели солдата и его семье обещают выплатить 5 миллионов рублей, сообщает «Рейтер», ссылаясь на данные проведенного расследования. Это сообщение российские власти пока никак не прокомментировали, несмотря на направленные им запросы. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.